грубый в отношении к другим, Коба в то же время крайне обидчив и, как это ни неожиданно, капризен. Его реакции примитивны. Почувствовав себя обойденным, он склонен поворачиваться спиной к людям, как и к событиям, забиваться в угол, угрюмо сосать трубку и мечтать о реванше. Так он в 1905 году отошел с затаенной обидой в тень и стал чем-то вроде редактора. Коба не был, однако, журналистом по натуре. Его мысль слишком медленна, ассоциации слишком однообразны, стиль слишком неповоротлив и скуден. Недающуюся силу выражения он заменяет грубостью. Ни одна из его тогдашних статей не была бы принята сколько-нибудь внимательной и требовательной редакцией. Правда, в большинстве своем подпольные издания не отличались высокими литературными качествами, так как редактировались обычно людьми, бравшимися за перо не по призванию, а по необходимости. Коба, во всяком случае, не поднимался над этим уровнем. В его писаниях заметно, пожалуй, стремление к более систематическому изложению темы. Но оно выражается главным образом в схоластическом расположении материала, в нумерации аргументов, в искусственных риторических вопросах и в тяжеловесных повторениях проповеднического типа. Отсутствие собственной мысли, оригинальной формы, живого образа отмечает каждую его строку печатью банальности. Автор никогда не высказывает свободно свои мысли, он неуверенно перелагает чужие. Слово «неуверенно» может показаться неожиданным в применении к Сталину, тем не менее оно полностью характеризует его нащупывающую манеру как писателя, начиная с кавказского периода и до сегодняшнего дня. Было бы, однако, неправильно думать, что подобные статьи не оказывали действия. Они были необходимы, ибо отвечали спросу. Их сила состояла в том, что они выражали идеи и лозунги революции. Для массового читателя они были новы и свежи. Из буржуазной печати этому научиться нельзя было. Но кратковременное действие их ограничивалось тем кругом, для которого они были написаны. Сейчас невозможно без чувства стеснения, досады, иногда непроизвольного смеха читать эти сухо, нескладно, не всегда грамотно построенные фразы, неожиданно украшенные бумажными цветами риторики. Никто в партии не считал Кобу журналистом. В первой легальной ежедневной большевистской газете «Новая жизнь», возникшей в октябре 1905 года в Петербурге под руководством Ленина, принимали участие все большевистские литераторы. Большие и малые, столичные и провинциальные. Имени Сталина в их списке нет. С Кавказа для участия в газете вызван был не он, а Каменев. Коба не был рожден писателем и не стал им. Если он в 1905 году более усердно взялся за перо, то только потому, что другой способ общения с массами был ему еще менее свойственен. Революционерам приходится говорить на площади, писать на колени, спешно принимать ответственные решения. Ни то, ни другое, ни третье не дано Сталину. Его голос слаб, как и воображение. Дар импровизации чужд его осторожной мысли, предпочитающей двигаться ощупью. Более яркая фигура оттесняет его даже на кавказской арене. За революцией он следит с ревнивой тревогой и почти с неприязнью. Это не его стихия. Он все время, пишет Янукидзе, кроме собраний и занятий в ячейках, просиживал в маленькой комнате, заваленной книгами и газетами, или в такой же просторной редакции большевистской газеты. Надо на минуту представить себе патетический водоворот сумасшедшего года, чтобы оценить как следует этот образ одинокого молодого честолюбца, затаившегося в маленькой и, надо думать, не очень опрятной комнате, с пером в руках, в погоне за недающейся фразой, которая была бы хоть сколько-нибудь созвучной эпохи. События нагромождались на события. Коба оставался в стороне, недовольный всеми и самим собой. Все видные большевики, в том числе и те из них, которые вели в те годы руководящую работу на Кавказе, Красин, Постоловский, Стопани, Лемон, Гальперин, Каменев, Таратута и другие прошли мимо Сталина и не упоминают о нем в своих воспоминаниях, и сам он ничего не говорит о них. Некоторые из них, как Курнатовский или Каменев, несомненно соприкасались с ним в работе. Другие, может быть, встречались, но не выделяли его из остальных комитетчиков. Никто из них не отметил его словом признания или симпатии и не дал будущим официальным биографам возможности опереться на сочувственный отзыв. Сталин остается как бы вне 1905 года. Его ученичество падает на предреволюционные годы, которые он провел в Тифлисе и Батуми, затем в тюрьме и ссылке. Подмастерьем он стал, по собственным словам, в Баку, то есть в 1907-1908 годах. Период первой революции совсем выпадает из процесса подготовки будущего мастера. Рассказывая о себе, Сталин проходит точно мимо пустого места, мимо того великого года, который выдвинул и сформировал всех наиболее выдающихся революционеров старшего поколения. Запомним твердо этот факт, он не случайен. 1917 год пойдет в эту биографию почти таким же туманным пятном, как и 1905. Мы снова застанем Кобу, уже ставшего Сталиным, в скромной редакции «Петербургской правды», где он будет не спеша писать тусклые комментарии к ярким событиям. Свойства этого революционера таковы, что подлинное восстание масс каждый раз выбивает его из колеи и оттесняет в сторону. Он рожден для аппарата, а не для руководства непосредственным творчеством масс. Между тем революция ломает привычные аппараты и воздвигает новые, гораздо менее покорные. Она основана на импровизации, смелой инициативе, вдохновении масс и требует тех же качеств от своих вождей. Все это недоступно Кобе. Он не был трибуном, стратегом или вождем восстания. Он был бюрократом революции и потому для обнаружения своих качеств осужден был полупассивно ждать, пока неистовые воды войдут в берега. Разделение на большинство и меньшинство закрепилось на третьем съезде, который объявил меньшевиков, отколовшиеся частью партии. Революционные события осени 1905 года, застигшие партию в состоянии полного раскола, сразу смягчили своим благотворным давлением борьбу фракций. После октябрьской всеобщей стачки, которая вырвала у царя конституционный манифест и породила в рабочих кварталах атмосферу оптимизма и дерзания, объединительные тенденции приняли в обеих фракциях непреодолимую силу. На местах создаются федеративные или объединенные комитеты большевиков и меньшевиков. Вожди следуют за течением. Для подготовки полного слияния каждая фракция созывает свою предварительную конференцию. Меньшевистская заседает в конце ноября в Петербурге, где еще царят свободы. Большевистская в декабре, когда реакция уже перешла в наступление, вынуждена собраться в Таммерфорсе, Финляндии. Первоначально большевистская конференция задумана была как экстренный съезд партии. Однако железнодорожная забастовка, восстание в Москве и ряд экстраординарных событий в провинции задержали на месте многих делегатов, так что представительство оказалось крайне неполным. Решено было съезд за малочисленностью превратить в конференцию.